Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Иностранцы». У нас в гостях Ешар Неизбаев, корреспондент турецкого информагентства «Джихан». Здравствуйте, Ешар.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948. Твиттер «Говорит МСК», наш сайт «говоритмосква.ру». Есть еще телеграм, туда пишите по номеру для смс-сообщений. Давайте с письма начнем, который написал Реджеп Тайип Эрдоган Владимиру Путину. Он поздравил граждан Российской Федерации с прошедшим Днем России, пожелал, я цитирую, чтобы отношения между Москвой и Анкарой вышли на заслуженный уровень. Заслуженный уровень — это вот как раз цитата. Он... Еще здесь есть одна. Многоуважаемый господин президент, от имени всего турецкого народа в вашем лице поздравляю всех россиян с Днем России и желаю, чтобы в предстоящем времени отношения вышли на заслуженный уровень. При этом пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорит, что это ничем не примечательное письмо, бессодержательное, и вообще это просто обычный протокол. Таких писем приходят тысячи. Действительно, это стоит рассматривать как протокол, какой-то акт вежливости при охлажденных отношениях? Или все-таки Реджеп Тайип Эрдоган какие-то сигналы посылает?
В той ситуации, в которой мы сейчас находимся, да, то есть у вас когда вот такой кризис между Россией и Турцией, конечно, с огромным вниманием относятся к подобным сигналам, да, подобным сообщениям все СМИ, и турецкие, и российские. Поэтому, мне кажется, больше мы, как журналисты, этому придаем значение, нежели, может быть, изначально было это задумано. Хотя не думаю, что это было просто протокольное письмо, другое дело. И вот как вы сказали, я это заявление не слышал, я только слышал подтверждение о том, что да, действительно, письмо получили. Но если пресс-секретарь Владимира Путина сделал такое заявление, ну, это говорит о том, у нас, ну, как было воспринято, получается, письмо, да, со стороны Эрдогана, которое было написано им. Вот. А то, если посмотреть, как это было преподнесено в Турции, да, там было это вот тоже с таким же, кстати, ажиотажем, как и в России было воспринято. Хотя вот когда я смотрел видеосюжет о том, когда спрашивали Эрдогана об этом письме, ну, он как-то так, знаете, ответил, да, было письмо, отправили там. Вот. Но, с другой стороны, то есть я не увидел особо такого, таких искорок из глаз, но при всем при этом я хочу сказать, что Эрдоган, он не только сейчас пытается как-то наладить отношения, я могу сказать, что с первого дня пытался наладить отношения, но при этом он делал резкие высказывания, он говорил вещи, которые, ну, не могли не задеть российскую общественность и российское руководство. Поэтому и сейчас он, как бы, вот, когда турецкие политики делают какие-то заявления, они говорят там, допустим, три хороших слова, но при этом одно какое-то такое слово, которое, ну, как-то, знаете, перевешивает вот эту весы.
А крен сейчас, он насколько заметен? То есть чего хочет Турция в отношениях с Москвой?
Турция, безусловно, хочет улучшить отношения. И правительство, народ и так с самого начала был.
Потому что курортный
сезон
начался.
Ему было непонятно вообще, зачем все это. Конечно, курортный сезон очень сильно сказался, особенно вот, знаете, есть такой момент, я хочу им поделиться, был материал вот в СМИ турецких, и в одном из российских СМИ тоже появился, о том, что, знаете, есть, вот в исламской культуре, у вас до этого был как раз про ислам, да, передача про профессию имам, вот, и вот как раз немножко связано, значит, в исламской культуре есть такое понятие, вот, когда долгое время не идет дождь, люди выходят и просят Бога послать им дождь. И вот на днях турецкие бизнесмены, предприниматели, которые очень сильно страдают от этого кризиса между Россией и Турцией, они вышли и сделали, и помолились Богу о том, чтобы он послал им, не спасал туристов.
Ну, наверняка Эрдоган в курсе.
Конечно.
И все политики турецкие в курсе, чего российская Федерация хочет. 692-й говорит, что мешает Эрдогану просто извиниться за сбитый самолет, наказать виновных и продолжить отношения?
Принципиальность, наверное. Конечно, каждый человек задается вопросом, почему вообще было это сделано. Любой турок спрашивает себя об этом, не себя, а вообще как бы хочет понять это. И, видите, ответ никто не понимает. И российская сторона очень серьезно не понимает, зачем нужно было это делать. Мы же не воевали, у нас не было каких-то угроз друг к другу. Это, да, было Если, да, вот согласно турецким, турецкой позиции, они говорят, что наши границы были нарушены, с чем российская сторона не согласна. Что, вот, даже если и было нарушено, то разве неужели это стоило того, чтобы сбивать российский самолет и портить
отношения?
Ну, смотрите,
факт случился. Самолет сбит, летчик погиб, еще морской пехотинец погиб. Отношения претерпевают серьезные вот эти изменения. Да. А есть какой-то посыл, с вашей точки зрения, в адрес Эрдогана, может быть, в его окружении, что действительно то есть нужно
какое-то
привести...
влияние?
Да, 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 кто-то на него
Я
может
думаю,
поверить?
Большинство, очень много людей, наверное, именно турецкий народ, который больше всего страдает от этого, они пытаются всячески это показать, ну, вот даже то, что я вам сказал о молитве, о туристах, вот это трудности, потому что говорят, что сектор, туристический сектор до такой степени сейчас переживает огромный кризис, и это в материальном исчислении около 15 миллиардов долларов потеряет вот это все анталийское Средиземноморское побережье от того, что вот российский турист нет. И не только российский турист, из Голландии около 30% нет. Это тоже связано с безопасностью. Из Германии около 30% также.
А в самой Турции как турецкие власти объясняют турецким гражданам, бизнесменам в том числе, что вот отношения с Россией находятся в такой стадии?
Они единственное, что они говорят, пусть бы не нарушали.
Вот, пусть бы не нарушали границы.
Вот, к сожалению, единственный этот аргумент заключается в этом. Я вот, насколько я вижу, больше других объяснений. То есть мы государство, которое не позволяем нарушать свои границы. Мы до такой степени принципиальны, что мы сбиваем. И, кстати, после того, как это случилось, он же сделал еще заявление Эрдоган и сделал премьер-министра Давутоглу. Они сказали, если бы это случилось опять, мы сделали бы то же самое. Но потом Эрдоган, говоря уже на иностранные СМИ, это было французскому каналу сказано, он сказал, что если бы мы знали, что это российский самолет, мы бы поступили по-другому. Вообще, мне кажется...
Там про ошибку пилота было непонятно, какого
непонятно,
то ли турецкого,
пилота.
То ли русского.
Да, была такая ситуация, никто не понял, что имел в виду Эрдоган. И до сегодняшнего дня, кстати, никто не объяснил, хотя была такая информация, что МИД интересовался у посольства турецкого, и турецкое посольство сказало, что имелось в виду, что нет, не турецкий ошибся все-таки, а
русский
российский якобы ошибся, да.
Что старый говорит, остались ли у Турции союзники, она же со всеми рассорилась. Ну, здесь, наверное, еще стоит отметить вот этот прерванный визит в Соединенные Штаты, высказывание о Бараке Обаме со стороны Эрдогана.
Прерванный визит в Америку, да, это действительно была комедия, я видел карикатуру, она мне очень так показалась смешной, там Мухаммед Али... Последний свой удар, и, кстати, турецкие СМИ, и многие даже иностранные СМИ написали об этом, последний свой удар Мухаммед Али нанес Эрдогану. И там такая картинка, лежит, значит, в гробу Мухаммед Али, кстати, с обрезанным близким, действительно, очень большая потеря, великий человек. Именно как человек, не только как боксер. Вот. И там, значит, нарисован, как перчатка летит, его красная перчатка из гроба прямо вот в сторону... президента Турции, я так понимаю, в карикатуре это он был. Вот. И подписано. Только не нужно, только не под моим именем. То есть он попытался, я так понимаю, хотел в Америке произнести речь, это что добавил ему опять политических очков, ему не дали это сделать. Потом он хотел постелить ткань из священного места для мусульман Каабы. Ему тоже это не дали сделать, сказали, мы сделаем это сами потом. И хотел еще прочитать Коран, вернее, чтобы прочитал глава управления, религиозного управления Турции, и это тоже не было позволено. В общем, никаким образом организаторы этого похорон не дали возможности, так сказать, попиариться Эрдогану, и это очень сильно его расстроило. Он на второй день даже не остался, уехал, да. Такая очень такое громкое получилось событие. Но в Турции об этом, конечно, мало кто узнал, потому что турецкие СМИ целиком и полностью... уже в руках Эрдогана, и об этом, никто и не услышал практически.
Угу. Про союзников. Ответьте на вопрос, слушатели.
Да.
Остались ли у Турции союзники?
Саудовская Аравия. Чаще всего говорят, что Саудовская Аравия — это союзник Турции. Сейчас единственный остался, мы очень часто повторяют вот эти высказывания Давутоглу, который говорил, ноль проблем с соседями, а оказалось, что ноль соседей без проблем. Вот. И сейчас Турции, действительно, вы правильно заметили, практически не осталось хороших соседей. И Турция пытается, Эрдоган пытается что-то сделать. И были вопросы, даже ожидания, ну и там какие-то размышления о том, что с уходом Давутоглу, вернее, когда его ушли, да, с отставкой Давутоглу, попытаются просто всех собак повесить на него и сказать, нас обманули, как раньше все время, кстати, Эрдоган делал. Он чаще всего своими партнерами решал проблему таким образом. То есть он как-то шел, и у него были очень серьезные союзники, он с ними добивался каких-то определенных серьезных там, целей, а потом говорил, ну и портил с ними отношения, так же с курдами, так же и там с религиозным движением, Хизмет, такая же ситуация возникла. В общем, и сейчас вот ожидалось, что он также сделает и с Давутоглу, повесить на него. Он, потому что Давутоглу и заявлял, что мы сбили, я давал непосредственно приказ о том, чтобы сбили самолет. И вот мы как бы, я имею в виду журналисты, ожидали, что очень серьезный будет такой шаг со стороны Эрдогана, потому что видно, что они друг друга очень как бы... у них в последний момент испортились отношения. Но нет, пока еще таких вот серьезных каких-то обвинений в адрес Давутоглу нет. Я думаю, это все будет зависеть от того, как Россия отреагирует, ну, хотя бы на письмо. Если положительно, то процесс начнется.
Ну, как положительно? Я вам зачитала.
Ну, да,
Это протокольное послание. Обмен такими посланиями происходит традиционно по случаю национальных дней. Все. Насколько критично для Турции все-таки такие отношения с Российской Федерацией? Потому что как вот вы приводите в пример бизнесменов. Ну, это условно, это проблема бизнесменов. Это разве проблема
Эрдогана? В геополитическом тоже, кстати, серьезная проблема, потому что, насколько мы вот видим, отношения с Америкой портятся. Тоже. И вообще есть эксперты турецкие, которые утверждают, что Эрдоган будет уже ухудшать отношения с Америкой, что на самом деле это большой вопросительный знак. И начнет исправлять свои ошибки, связанные с Россией, Сирией и с Ираном.
Каким как образом?
Бы есть, ну, вот будет, например, вот найдет козла отпущения, да, в виде там Давутоглу, что это все была его идея, это он, это его, мы как бы последнее время мы проводили политику под его там доктриной какой-то.
То есть
там
президент не несет ответственность за своих
министров. А знаете, самое интересное, что де-факто он же ведет себя как абсолютный президент, каким он хочет быть, но де юре у него нет никакой ответственности. Да, он протокольный, церемониальный президент согласно Конституции Турции.
Угу.
Да, но ведет он себя, конечно, он очень сильно вмешивается в политику, именно в исполнительную власть, хотя он, ну, как бы и не должен этого делать. И это очень вызывает большое негодование, недовольство со стороны оппозиции.
Вы думаете, какие-то подвижки серьезные, как в вопросе отношений с Российской Федерацией, так и, может быть, с другими государствами, ожидаются в ближайшее время?
Со стороны Турции, смотрите,
да,
она очень хочет помириться, потому что она уже понимает, что единственный путь Турции, да, вот именно под руководством Эрдогана, это быть государством, которое отдалено от европейских ценностей, от Европы. А, то есть Европейский Союз уже, о вступлении в Евросоюз уже никто и не говорит. И единственные союзники, которые, вот, мне кажется, Эрдоган воспринимает более реалистичными, это как раз-таки союзники на Востоке. Угу. Вот, уже не на Западе.
Но на каких условиях?
Да, вот видите, вот письмо написал, да, допустим, и несколько высказываний там сказал хороших. Потому что он всегда говорит о том, что и Эрдоган, и другие его чиновники, министры, они тоже говорят о том, что мы должны дружить, кроме как дружбы для нас нет никакого другого там будущего и так далее. То есть высказывания положительные, но Россия, она не подыгрывает этим планам Турции. То есть, потому что Россия четко поставила себе, не себе, а перед Турцией вот эти условия извиниться, найти виновных и наказать, и компенсация. Вот эти три условия, как только будут выполнены, я думаю, это не значит, что все изменится и все станет замечательно, но, по крайней мере, вот тогда уже можно будет говорить о сподвижках, а не, ну, то есть о каком-то движении к более там улучшенным и хорошим отношениям.
Еще появлялись сообщения на этой неделе, что власти Турции приняли решение назначить новых послов в странах, где, по их мнению, я цитирую, политические проблемы. Известно, что после принятия резолюции о геноциде армян в Бундестаге был отозван посол для консультации, потом решено его заменить. И еще решено сменить посла, как раз турецкого посла в Российской Федерации. Это, скорее, все-таки про что? Речь идет в большей степени о решении геополитических действительно каких-то проблем, потому что эти люди не справляются. Или внутриполитическая ситуация в Турции уже становится настолько нестабильной, что ведутся поиски того, как решить проблему?
Я в первую очередь, как только узнал о том, что будет заменен здесь в России посол, у меня, конечно, тоже возник вопрос. Почему? Потому что прошлый посол, он еще не закончил свое...
Цикл?
Да, там 4 года, по-моему, у них циклы длятся, а он всего лишь 3 года даже... Или, я уже сейчас забыл, сколько времени, но он, то, что его срок не был завершен, это точно. И потом, насколько вот неизвестно, он является сокурсником вроде как раз-таки бывшего премьера Давутоглу, нынешний посол, который. Вот. И это тоже о чем-то говорило.
Нынешний
то есть
новый
он пытается...
или нынешний старый?
Старый, да. Угу. И пытается, видимо, действительно всех приближенных к Давутоглу из таких руководящих постов, ну, как-то их оттуда отдалить. Есть такая, ну, как бы такие высказывания экспертов. Плюс, если посмотреть на образование и на биографию человека, вот, который будет, это Хусейн Дириоз, он будет новым послом, он назначен, он еще не приехал. Вот, и он закончил американский лицей, насколько я понимаю, потом учился за границей на Западе, потом он длительное время, он в разные года работал в НАТО, и самое последнее, до того, как он был послом в Бразилии, с 2010 по 2013 год, он был заместителем генерального секретаря НАТО. И согласно вот моим... знакомым, которые являются очень серьезными экспертами в плане вот турецко-российских отношений, говорят, что это очень важный момент. То есть они утверждают
он про, что? Вот этот
про то, что он именно, знаете, с бэкграундом НАТО. То есть вот новый посол, он с бэкграундом НАТО, да, то есть Северного Альянса. И по его мнению, по мнению моего вот, знакомого эксперта, он говорит, что это не совсем хорошо. То есть это, он так думает. Я не знаю, но у меня тоже, конечно, сразу возник вопрос и мысли о том, что, да, действительно, почему вот этот человек, как бы он больше связан как-то с Западом и с НАТО, и он вот будет новым послом. С другой стороны, может быть, еще есть другой вариант. Он был послом Бразилии, а Бразилия как бы часть БРИКС, да, и может быть, это как-то будет положительно, а может быть, там это как, какую-то связь попытаются найти, и это тоже как-то что-то положительно. То есть он, БРИКС, это страны, которые более-менее похожи, да, вот Бразилия, и поэтому как бы...
А задача какая у посла сейчас, как вы думаете, нового посла?
Ну, любого посла, наверное, улучшить, хотя, если судить по словам эксперта, кто-то считает, что это понижение каких-то дипломатических, кто-то наоборот считает. Но пока вот как бы перед нами факт, а что будет, мы увидим.
Насколько Эрдоган способен прислушиваться вот как раз к каким-то своим советникам или еще к кому-то в тех или иных геополитических вопросах?
Ну, не знаю. Или но нет? Я знаю, что он действительно считает, как его и называют, вот, после того, как он был, после того, как победила его партия в 2011 году, его назвали человеком, который мастер своего дела. То есть, и он, мне кажется, уже ну, достиг такого уровня, когда, наверное, очень трудно прислушаться к кому-то. У меня такое ощущение. Хотя, с другой стороны, наверное, все-таки люди такого уровня обязаны и прислушиваются. Потому что по-другому ну, просто очень трудно будет. Но вот я, знаете, я очень давно еще, когда все это случилось, читал статью бывшего министра иностранных дел Турции Яшара Якыша, и он писал, что судя по тому, какая реакция последовала со стороны России, и судя по тому, как, насколько вся вот эта ситуация развилась в кризис, получается, люди, которые принимали решение сбить самолет, вообще об этом не думали. То есть это было такое непродуманное, абсолютно спонтанный шаг. То есть, может быть, это был сигнал кому-то другому там на Западе. Да, чаще всего люди задаются таким вопросом, что почему сбили самолет? Если сбили, значит, была какая-то причина. Возможно, это был некий такой, как это, кстати, в российских тоже каналах была такая... рассуждали на эту тему, что это был какой-то некий сигнал каким-то там, не знаю... другим силам показать, что нет, я, в общем-то, и не заигрался с Россией. У нас все там, как бы, деловые отношения и так далее. И только и вот, как бы, самолет показал, что нет. То есть доказал, что это все правда. Ну, это, конечно, конспирология.
Есть еще новость про одного посла Евросоюза в Турции. Хайнц Йорк Хабер его зовут. Он подал в отставку, не уточняет причины. Говорят, что отставка действительно есть. Комментировать причину не собираются. Но ранее Хабер критиковал поведение Турции в отношении сделки Анкары и Евросоюза по вопросам миграции. Ну, то есть по этой сделке, если вдруг, просто напомним, кто не знает, Турция получает несколько миллиардов евро в обмен на то, что туда... там, из Греции высылают мигрантов, которые незаконно, например, попали из каких-то ближневосточных или африканских государств.
Обратно в Турцию. А из Турции одного человека за одного мигранта такого отправляют...
деньги.
На Запад отправляют.
На Запад отправляют, да.
То есть они меняют один на один. Да. До сих пор, кстати, поменяли всего 400 человек. Представляете себе, это с марта месяца был подписан договор. Ну, то есть очень медленно это все длится.
Почему буксует сделка эта?
Она работает вот так вот. Это очень... Ну, представляете, около 3 миллионов мигрантов находится в Турции. Я не знаю, сколько находится в Греции, но их тоже очень много. Но до сих пор было возвращено и вообще отправлено в Турцию. Возвращено в Турцию, может быть, и много, но тех, которые отправляются, ну, проверенных мигрантов, которые действительно являются беженцами из Сирии, их отправилось около, ну, до 500 цифр не доходит, там более 400 там примерно.
А у Турции, для самой Турции, если судить даже по иностранной прессе, европейской иностранной прессе, то там говорится, что почему-то для Турции это некий рычаг давления на Европейский Союз.
Ну да, конечно, они очень хорошо используют этот вообще момент мигрантов, да, потому что Европа не хочет, чтобы такое количество мигрантов, ну, представляете, 3 миллиона, да, и в один момент они получают возможность попасть в Европу. Ну, это большая нагрузка для Европы. Им нужны, наверное, все-таки, да, там какая-то дешевая сила, там рабочая и так далее, но не в таком количестве. Кстати, вот по поводу Хабера, да, вот он, да, у него действительно были высказывания, это были в начале мая, это после того, как Эрдоган говорил о том, что откуда взялись вот эти условия по поводу терроризма, они нам все время приписаны условия. На самом деле новых условий никто не приписывал. И как раз и Хабер об этом сказал. Он сказал, эти условия были еще в то время, когда Эрдоган был премьер-министром, эти условия были обговорены. А это было еще в 2013 году. То есть с тех пор вот эти все условия, они известны. И он, как бы, я так понимаю, он немножко эмоционально отреагировал, и он говорил в таком в узком кругу с журналистами. Потом попало в прессу, но вот вы же говорите, сдержанный был какой-то комментарий со стороны вот Европы о том, что да, действительно, ну, он ушел в отставку, и все, да, потому что вообще Европейский Союз пытается действительно не накалять ситуацию до такой степени. Они находятся вот этим напряжением Эрдогана, что он сейчас возьмет, просто потому что он даже...
Денег дали, чего еще надо?
Вот. Они не дали, кстати, деньги, они должны дать, они пообещали, и Эрдоган, кстати, все время об этом говорит, то есть пообещали, не дали. Плюс там еще есть вопрос о том, куда попадут эти деньги, потому что есть люди, которые... Эрдоган говорит, давайте нам, а Европейский Союз говорит, нет, не тебе, не вам, а мы дадим это вот таким структурам, которые действительно эти будут заниматься. А Эрдоган говорит, нет, мы сами знаем, кому раздавать эти деньги. В общем...
Еще вопрос границы, конечно, встает. Ну, вопрос турецко-сирийской границы,
да,
и,
ну,
потоков.
Да, здесь спорный вопрос,
людей.
Который, да, Россия все время говорит, границу нужно закрывать, а Турция утверждает, что нет, мы не можем, потому что там есть беженцы, и мы не можем. Хотя, в действительности, все знают, что дело совсем не в беженцах, а в каких-то других интересах Турции, о которых, ну, в России немало говорили.
Яшар Неизбаев был гостем нашей программы, корреспондент турецкого информагентства «Джихан». Яшар, спасибо, что пришли.
Спасибо.